Студия «Медиакнига» представляет. Зигмунд Фрейд. «Я и оно». Читает артист Михаил Поздняков. Настоящее обсуждение продолжает ход мыслей, начатый в моем труде «По ту сторону принципа наслаждения» в 1920 году. Я сам, как там и упоминается, относился к этому ходу мыслей с известным благожелательным любопытством. Оно продолжает прежние мысли, связывает их с различными фактами аналитического наблюдения и стремится из этого соединения вывести новые заключения. Но оно не прибегает к новым заимствованиям у биологии и поэтому ближе к психоанализу, чем мой труд «По ту сторону». Оно носит скорее характер синтеза, чем спекуляции, и ставит, как кажется, перед собою высокую цель. Но я знаю, что обсуждение это останавливается перед самым трудным, и с этим ограничением вполне согласен. При этом данное обсуждение затрагивает вещи, до сих пор предметом психоаналитической разработки, еще не являвшиеся. Поэтому неизбежно оно задевает некоторые теории, которые выдвигались не психоаналитиками или же психоаналитиками, от психоанализа отходившими. Вообще, я всегда был готов признать мои обязательства по отношению к другим исследователям. Но в данном случае я не чувствую себя отягченным долгом благодарности. Если до сих пор психоанализ не отдавал должного некоторым вещам, то это никогда не случалось не потому, что он не замечал их заслуг или отрицал их значение, а потому, что он следует определенному пути, который так далеко еще не завел. Когда же, наконец, психоанализ к этой вехе подошел, многое представляется ему в ином свете, чем другим. Первое. Сознание и бессознательное. В этом введении ничего нового сказать нельзя, и повторение ранее сказанного неизбежно. Разделение психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой психоанализа и дает ему одному возможность понять в такой же мере частые, как и важные, патологические процессы психической жизни и причислить их к научным явлениям. Повторяю еще раз другими словами. Психоанализ не может считать сознательное сутью психики, а должен смотреть на сознание как на качество психики, которое может присоединиться к другим качествам или может отсутствовать. Если бы я мог себе представить, что интересующиеся психологией прочтут этот труд, то я приготовился бы и к тому, что уже тут часть читателей остановится и не пойдет дальше, так как здесь первый шиболет, пароль, психоанализа. Для большинства философски образованных людей идея психики, которая к тому же и бессознательна, настолько непонятна, что она кажется им абсурдной и отвергается простой логикой. Мне думается, что причина этого заключается в том, что они никогда не изучали соответствующих феноменов гипноза и сновидения, не говоря уже о патологических феноменах, делающих такое понимание обязательным. Но выдвинутая ими психология сознания ведь и не способна разрешить проблемы гипноза и сновидения. Быть сознательным есть чисто описательный термин, ссылающийся на наиболее непосредственные и наиболее надежные восприятия. Но дальше опыт показывает нам, что психический элемент, например, представление, обычно не осознается длительно. Напротив, характерно то, что состояние осознанности быстро проходит. Осознанное сейчас представление в следующий момент делается неосознанным, но при известных легко осуществимых условиях может снова вернуться в сознание. И мы не знаем, чем оно было в промежутках. Мы можем сказать, что оно было латентно, скрыто, и подразумеваем под этим, что оно в любой момент было способно быть осознанным. Но и в том случае, если мы скажем, что оно было бессознательным, мы даем правильное описание. Это бессознательное совпадает тогда с латентной способностью к осознанию. Правда, философы нам возразили бы: нет, термин «бессознательное» здесь неприменим. Пока представление было в состоянии латентности, оно вообще не было ничем психическим. Если бы мы уже тут начали им возражать, то завязался бы спор, который бы никакой пользы не принес. Мы, однако, пришли к термину или понятию бессознательного другим путем, а именно обработкой опыта, в котором играет роль психическая динамика. Мы узнали, то есть должны были признать, что есть очень сильные психические процессы или представления. Здесь прежде всего важен количественный, значит, экономический момент, которые для психической жизни могут иметь все те последствия, что и прочие представления, в том числе и такие последствия, которые могут быть вновь осознаны как представления, но они сами не осознаются. Нет надобности подробно описывать здесь то, что уже так часто излагалось. Короче говоря, тут вступает в действие психоаналитическая теория и заявляет, что такие представления не могут быть осознаны, так как этому противится известная сила, что в иных случаях они могли бы быть осознаны, и тогда было бы видно, как мало они отличаются от других признанных психических элементов. Эта теория становится неопровержимой ввиду того, что в психоаналитической технике нашлись средства, которыми можно прекратить действие сопротивляющейся силы и сделать данные представления сознательными. Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем вытеснением, а силу, которая привела к вытеснению и его поддерживала, мы ощущаем во время аналитической работы как сопротивление. Таким образом, мы приобретаем наше понятие бессознательного изучения о вытеснении. вытесненное, является для нас примером бессознательного. Мы видим, однако, что есть два вида бессознательного – латентное, но способное к осознанию, и вытесненное само по себе и без дальнейшего, неспособное к осознанию. Наше представление о психической динамике не может не повлиять на номенклатуру и описание. Мы называем латентное, бессознательное, только в описательном, а не в динамическом смысле. Предсознательным названием бессознательного мы ограничиваем только динамически бессознательно вытесненное и получаем таким образом три термина: сознательное СЗ, предсознательное ПСЗ и бессознательное БСЗ, смысл которых уже не чисто описательный. ПСЗ, как мы думаем, гораздо ближе к СЗ, чем к БСЗ. И так как БСЗ мы назвали психическим, то тем увереннее отнесем это название к латентному ПСЗ. Но не остаться ли нам лучше в добром согласии с философами и не отделить ли ПСЗ и БСЗ как естественное следствие от сознательно-психического? Тогда философы предложили бы нам описать ПСЗ и БСЗ как два вида или две ступени психоидного, и согласие было бы восстановлено. Но следствием этого были бы бесконечные затруднения при описании, и единственно важный факт, именно тот, что это психоидное почти во всех остальных пунктах совпадает с признанно психическим, был бы оттеснен на задний план из-за предубеждения, которое создалось в те времена, когда еще не знали о психоидном или о самом в нем важном.